по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 890-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами продолжаем наши беседы по книге пророка Иезекииля. Мы с вами продолжаем наше чтение Библии. Я напомню тем, кто недавно, может быть, к нам присоединился. Мы читаем Библию с начала до конца, от Бытия до Откровения, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И на самом деле мы с вами подходим к очень важной части книги пророка Иезекииля. Постепенно разговор переходит от греха простых людей, ну, так называемых простых людей, потому что на самом деле, когда мы говорим об израильском народе, ведь это все народ Божий, это все люди, которых призвал сам Бог для того, чтобы быть его свидетелями, для того, чтобы быть его народом. Но постепенно мы с вами переходим к греху лидеров, к греху руководителей, к греху людей, с которых будет спрошено просто потому, что им дана определенная ответственность, определенная обязанность. И, там, где больше обязанности, там больше и спрошено. Да и на самом-то деле вся вот эта история с еврейским народом, это, конечно, история и Божьей милости. Часто говорят о том, что ну вот особый народ. Да, это народ, имеющий Божью милость. Но это ведь народ также, с которого будет спрошено. Народ, с которому Бог предъявляет определенные требования, потому что Господь использует этот народ, действует через этот народ для конкретных каких-то целей. Вот спасение всего человечества, оно ведь осуществляется как раз через еврейский народ, потому что именно из еврейского народа, по плоти, в смысле телесном плане, Господь привел Спасителя Иисуса Христа. Это как раз вот связано именно с этим, с еврейским народом. И с другой стороны, как апостол Павел очень четко замечает, еврейскому народу были определенные благословения, особые благословения, среди которых, кстати, и то, что именно еврейскому народу было доверено Божие Слово. Так что это вот к вопросу о том, зачем, почему Бог каким-то особым образом избрал особый народ и так далее. Ну вот он избрал этот народ именно потому, что хотел решить проблему греха для всех людей, для каждого человека, для всего человечества. И да, часть решения этой проблемы греха – это как раз действие Бога с его народом, с еврейским народом. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. У нас очень много комментариев интересных с прошлой нашей трансляции, с прошлого эфира. Давайте мы их немножко посмотрим. Игорь обращает внимание на интересную вещь. Это, кстати, имеется в виду мое рассуждение в эфире, который, напомню, делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, рассуждение в эфире о том, что богохульник, да, вот такой человек приходит к ситуации, когда пути назад уже нет. И Игорь в связи с этим задает очень такой правильный вопрос, правомерный вопрос, делает утверждение. Он пишет: «А кто из необращенных не был хулителем Бога и ругателем Его и матерными словами, а потом славящими Бога и делами? Никто не может ко мне прийти, если не приведет его отец. Сам человек не может ни хулителем быть». Хула – это верующие, все зная, отвергли сознательно. Как можно отвергнуть жизнь? Ну и дальше Игорь пишет, говорит о том, как это происходит, как фарисеи, как вожди Израиля и так далее. Да, Игорь, и вы знаете, и я знаю людей, которые действительно были хулителями, которые действительно уходили от Бога, которые действительно пытались жить по-своему. Причем, да, и потом эти люди приходили ко Христу, эти люди приходили к покаянию. А это действительно история, которая, к счастью, продолжается в этом мире. Господь приводит к себе самых разных людей, даже тех, кто на протяжении долгого времени остается его хулителем. Но здесь такая штука. Есть люди, есть ситуации, когда человек вот знает, он уже пришел в, ну, скажем так, близко к Богу, он уже действительно получил все, что необходимо, то есть он не может сознаться, он не может сослаться на некое незнание, но он продолжает хулить, он смотрит, да, вы правильно вспомнили вот это как раз место Священного Писания, люди буквально смотрели на Христа, и говорили, что это дела сатаны. Люди буквально смотрели на Христа и говорили, что это действует враг. Да, вот, то есть приписывают дела Божьи сатане. Вот это вот действительно хула на Духа Святого. И разные люди, разные христиане не соглашаются между собой в ответе на вопрос, вот хула на Духа Святого, она сегодня возможна или нет. Я приведу, скажем так, ту позицию, на которой сам стою. Я считаю, что она возможна. Это бывает очень редко. К счастью, это бывает очень редко. И происходит она, когда человек... Вот это не по незнанию, да, похулить Духа Святого невозможно по незнанию. Это не то, что вот я сейчас что-то такое сделал, а получается это хула на Духа Святого. Вот нет, это человек, который знает, это человек, который понимает, но человек, который все равно продолжает хулить Бога. И вот это как раз ситуация, когда обратного пути нет. Мы с вами об этом будем говорить, когда дойдем до послания к евреям. Не скоро это будет, но это будет, потому что наше пятилетие, 5 лет чтения Священного Писания, вот такого вместе чтения, они, в общем-то, уже подходят, не совсем подходят к концу, но приближаются. И вот одна из последних книг, которую мы будем читать, это как раз будет как раз послание к евреям. Так, дальше пишет Надежда Осколкова. Скажите, пожалуйста, свой грех достаточно ли исповедать перед Богом или обязательно нужно признать это перед служителем? Тут после этого пошел разговор, пошла дискуссия на эту тему. И, кстати, тут Надежда пишет, благодарю за ответы. В нашей церкви говорят, что перед принятием вечери Господней подходите в отдельную комнату исповедаться. Я понимаю, почему так говорят. Если вы знаете, хоть сколько-нибудь знаете православную культуру, то вы знаете также культуру исповеди. Во многих протестантских церквях, евангельских церквях этой культуры нет. И получается, что человек решает вопрос для себя только сам. Ну, понятно, что он решает его перед Богом, но служитель в этом как бы не участвует. Нигде нет требования обязательно исповедаться и перед пастором, обязательно исповедаться перед служителем. Такого требования нет. Испытывать себя, да, есть, да испытывать себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба хлеб сей и пьет чашу сию. Вот, испытывать себя перед Богом, обращаться к Богу, есть. Требования говорить со служителем, исповедоваться служителю, нет. Но здесь есть некий вопрос дисциплины. И опять, наверное, я не, ну, скажем так, не наверное, а точно, да, я не буду говорить, что это сделано, то, что сделано в вашей церкви. Исходя из четких библейских оснований, вот в Библии написано, что оно обязано быть так. Но, по крайней мере, понятно, зачем и почему это надо. Дело в том, что когда человек исповедует свой грех перед другими, и он готов исповедать свой грех перед другими, это, среди прочего, указывает на истинность его исповеди перед Богом. То есть, вот он открылся Богу, и он готов сказать об этом служителю. Но, с другой стороны, когда человек говорит, ну вот я перед Богом, но больше я никому не скажу, возникает некое сомнение. Причем это не уверенность, а именно сомнение. Неужели этот человек, вот, скажем так, неужели нет того человека в этом мире, которому он готов был бы сказать об этом грехе. То есть, а была ли исповедь, была ли она на самом деле? Почему он не готов признаться перед людьми, если он признается в этом перед Богом? Тут сразу надо, правда, оговориться. Есть очень личные вещи, которые ты понимаешь, что вот это между Богом и мной. Да, дальше это не идет. И заставлять обо всем говорить было бы неправильно. Мудрый служитель, да, я знаю церкви, в которых вот есть такая практика, исповедь перед служителем. Вот, мудрый служитель на самом деле не будет человека прессинговать. Он не будет на него давить. Он не будет требовать, ну, давай-ка ты мне по порядку все грехи свои излагай. Мудрый служитель помолится с человеком. Причем, если человек решает говорить общее, да, вот служитель, в принципе, понимает, что да, за этим стоят какие-то вещи, которые даже ему, служителю, не нужно знать. Но Бог знает. И он помолится, он пообщается, он окажет поддержку. Так что есть ли в этом смысл, в такой исповеди перед служителем? Конечно, есть. Естественно, есть. И на протяжении истории церкви это делалось. Есть ли в этом опасность? Да, есть. И она тоже не одна. Но во многом есть опасность. А выйти на улицу весной, особенно ранней весной, когда сосульки падают, ну, в этом опасность есть. Да и просто выйти на улицу, даже без сосулек, ну, в этом тоже опасность есть. А есть ли библейское требование, чтобы обязательно было так? Нет. И в многих церквях такого нет. Но опять, когда такого нет, то тоже возникает опасность. Возникает опасность того, что человеку просто не с кем поговорить, человеку не с кем помолиться, человеку до служителя, до пастора не достучаться. А тут, по крайней мере, на исповеди он приходит, он может беседовать. И с ним могут беседовать, с ним могут разговаривать. А поэтому это хорошая практика. Это очень хорошая практика. В православном понимании пастор, служитель имеет право отпустить грех. Во время исповеди он еще и отпускает грех. И основывается это на евангельском фрагменте. Мы как-нибудь это прочитаем, сейчас уже нет времени, но вы можете старые наши программы всегда найти на нашем сайте theos.fm или в приложении, или в нашей группе ВКонтакте. Там все это вы можете найти. Сергей пишет: «Благодарю, Олег, спасибо за хорошую проповедь. Свет миру». Слава Богу, Сергей, и слава Богу, что он дает нам сейчас возможность беседовать. Тут интересная дальше беседа между Натальей и Софой Рили. Так, Наталья Павлюкевич пишет: «Покаяться значит больше не повторять этот грех, отказаться от него». Давайте услышим эту фразу, она будет важна. «Не повторять и отказаться от греха». И Софа Рили дополняет, или немножко, может быть, спорит. Как ей кажется, спорит. На самом деле она не спорит. Вот мне кажется, что она не спорит. «Ничего подобного», пишет Софа Рили. «Покаяться значит осудить свое прошлое, пересмотреть пересмотр приоритетов». Да, метаноя. Покаяние как метаноя, буквально изменение разума. Софа Рили вот очень четко этот момент здесь выразила. Пересмотр приоритетов. Но, когда мы пересматриваем приоритеты, мы, конечно, будем делать то, о чем говорит и Наталья Павлюкевич. Больше не повторять этот грех, отказаться от него. Поскольку мы пересмотрели приоритеты, это метаноя, о которой говорит Софа здесь в наших комментариях, происходит и следующее. Да, вот мы отказываемся от греха, да, и больше его не повторяем. Теперь... Тут есть одна тонкость. Наталья, смотрите, в чем права Софа и что она здесь четко заметила. Ведь я понимаю, что вы имели в виду, но вот слушатели у нас бывают въедливые, по-хорошему въедливые. Смотрите, больше не повторять этот грех, отказаться от него можно по разным причинам. Ну, например, человек, который воровал, говорит: «Я больше не буду воровать». Потому что, когда воруешь, тебя ловят. Потому что, когда воруешь, тебе потом бывает плохо. А он не пересмотрел свои приоритеты. Но при этом он отказался от греха. Это вот в вашей формулировке, да, получается? Он отказался от греха, он стал больше... Он больше не ворует. Но не потому, что было это Ноя, не потому, что было покаяние, а потому, что он просто не хочет, чтобы его больше ловили. Поэтому да, сначала изменение разума, причем вот это изменение разума, это покаяние может произвести в нас и укрепить в нас только Бог. И вот тогда уже, поскольку мы Божьей силой, это то, о чем говорила здесь Софа в комментариях, пересматриваем наши приоритеты, Бог дает нам возможность их приоритеты, вот так пересмотреть. Вот тогда мы не будем грешить или можем не грешить. Но тут тоже есть одна тонкость. Смотрите, Софа Рили, пересмотр приоритетов в сторону Бога. Вот если человек просто говорит, я не буду грешить, потому что для меня важнее другое. Ну, скажем так, я не буду воровать, потому что для меня важнее зарабатывать. Это тоже пересмотр приоритетов. Но это не преображение ума Богом. Я не буду грешить, потому что это грех перед Богом. Я не буду воровать, допустим. Да, вот, ну, раз уж мы тут этот пример взяли. Я не буду воровать, потому что это грех перед Богом. Вот это да. Это абсолютно точно. А все остальное, оно все-таки не дотягивает. Да, все равно получается, что мы пересматриваем приоритеты. Но вопрос еще в том, в какую сторону эти приоритеты пересмотреть. Есть такие грехи, пишет Андрей Хлынов, которые со временем только можно побороть. Пример – зависимость. А сами поспорят, скорее всего, наши слушатели, зрители. Дело в том, что бывают случаи, и наверняка, ну, всякий раз, когда мы об этом упоминаем, так или иначе, кто-то пишет, кто-то рассказывает подобные случаи, бывают случаи, когда Бог дает освобождение от зависимости сразу, вот, или очень быстро. А у кого-то это освобождение приходит лишь со временем. А у всех здесь по-разному. Поэтому, да, есть грехи, которые преодолеваются постепенно. Для кого-то Господь совершает чудо, для кого-то Господь совершает такую... Ну вот это особое, не знаю, особое проявление Божьей благодати, что ли. Но тут тоже важно быть внимательным. Если вас... Бог от какого-то греха освободил сразу, не настаивайте, что вы имеете какое-то духовное превосходство. Вот я освободился сразу, а ты вот мучаешься уже 2 года. Это значит, что я настоящий христианин, а ты не настоящий. Нет, это значит, что мне в этом плане была явлена Божья милость, которая не явлена другому человеку. А другому человеку в чем-то еще явлена Божья милость, которая не явлена мне. Мое дело благодарить Бога и ни в коем случае не возвышаться самому и не принижать других. Веганами не рождаются, веганами становятся, пишет Игорь. Пожалуй, соглашусь. Хотя, как, конечно, опять-таки поспорит, ну, что бы мы здесь ни сказали, все равно кто-нибудь поспорит, но я спорить не буду. Вот тут многое зависит и от воспитания, и от тех решений, которые человек принимает, и от той среды, в которой он находится. Лена продолжает историю про женщину, которая борется с зависимостью. Мы комментировали это в прошлый раз. К сожалению, вы правы. Это в кавычках сестра не рождена свыше. В церкви нет дисциплины. Вот знаете что? Да, пасторы и члены церкви также будут давать отчет. Знаете, какая штука? Дисциплина. Штука в церкви сегодня, в современной церкви, штука очень непопулярная. И это плохо. А мы зачастую неправильно понимаем свободу. Нам кажется, что вот свобода – это когда я могу делать все, что хочу. Не, свобода – это когда я имею возможность делать то, чего от меня хочет Бог. Вот тут нельзя здесь путаться, потому что иначе будет расхлябанность. И, слушайте, тогда самая свобода была, знаете, когда? Во время судей. Ну, в Ветхом Завете. Каждый делал то, что ему казалось правильным. Свободы не хочу. Только Израиль покоряем был постоянно. Вот помните, пожалуйста, об этом всякий раз, когда захочется порассуждать о том, как хороша свобода, как плоха дисциплина и так далее. Свобода хороша, но когда она во Христе. так, все, у нас с вами нет больше времени, нам нужно переходить к Священному Писанию, предзаписанное в нашей части, давайте помолимся и будем читать. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, наставь нас и научи нас сегодня. Мы молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 890-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Иезекииля, и мы с вами подходим к 12 главе. Знаете, очень важно, чтобы вы следили по Библии, по Священному Писанию, потому что мы далеко не все успеваем читать. Мы пытаемся ухватить самую суть, проследить развитие мысли. Ну а тонкости, какие-то подробности, я думаю, что это вам, друзья, придется самим читать, самим находить в Священном Писании. Мы с вами ведь не только толкуем Библию в этом цикле, но и говорим о том, как Библия связана с нашей практической современной жизнью, о том, как она влияет на нашу, да, именно на вашу и на мою жизнь сегодня в 21 веке. И вот главы с 12 по 19 в этом смысле весьма примечательны. Прежде всего, в них одна главная тема. И тему эту можно сформулировать очень коротко. Суд близок, но израильтяне в него не верят. Суд близок, но израильтяне его не замечают. И опять-таки, современность этой темы очевидна. Суд близок, но земляне, жители нашей планеты, в любой стране, в любом государстве этого суда предпочитают не замечать. При этом, возвращаясь к контексту, возвращаясь к библейским временам, израильтяне уже находятся в плену, но не верят Божьему Слову. Большая часть, нет, не все, но большая часть Израиля уже в плену. Но, с одной стороны, есть люди, которые остались в Иерусалиме, которые считают, что вот, это теперь их город, теперь это их котел, и они мясо в этом котле, и Бог будет с ними работать, а все остальные их уже не столь волнуют. И, с другой стороны, люди, которые уведены в плен, люди, которые находятся в Вавилоне, они считают, что все, теперь Бог их обязательно выведет оттуда, потому что они же Божий народ, потому что у Бога есть определенные обязательства перед ними, по крайней мере, так им кажется. И вот тут очень важно, что Иезекииль возглашает Божие Слово, даже при том, что его не слушают, даже при том, что его не верят. Иезекииль продолжает говорить, когда ему не верят, когда его не хотят слушать. И в этой главе несколько раз повторяется одна и та же мысль. К пророку пришло слово Господне. Давайте начнем читать 12 главу, 1 стих. «И было ко мне слово Господне». Несколько позже, здесь же, в 12 главе, 8 стих. «И было ко мне слово Господне поутру». Та же самая мысль повторяется еще и в 17 стихе 12 главы. «И было ко мне слово Господне». Та же мысль будет повторяться и в 21 стихе 12 главы. «И было ко мне слово Господне». И еще раз в 26 стихе той же 12 главы. «И было ко мне слово Господне». Понимаете, здесь совершенно очевидно, что эти стихи задают тон всей главы, и они также задают границы 5 разделов этой главы. И Иезекииль снова и снова повторяет, что это Божие слово. Он пытается донести до тех людей, которые не хотят его слышать, одну очень простую мысль. Она состоит в том, что это не он говорит, это Бог через него говорит. Если они не слушают, так они не слушают именно Бога. Бог снова и снова напоминается о том, что не будут слушать. Но все равно Иезекииль должен продолжать и говорить, и еще и показывать. К этому мы с вами тоже сегодня перейдем. Но сначала о том, что не будут слушать, и Бог объясняет Иезекиилю, почему его не слушают. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом». Кстати, это не новая мысль. Я знаю, или, по крайней мере, догадываюсь, что те из вас, кто читают Новый Завет, вы вспомнили похожие слова, которые говорит Иисус. Но сама эта мысль начинается еще в книге Второзакония, 29 глава, 4 стих. «Но до сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Вот это мысль, которая уже была. И Иезекииль подтверждает эту истину. Кстати, эта истина проповедовалась и у Исаии. Я не буду сейчас это читать, но прочитайте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 6 глава, 9 и 10 стихи. Это как раз то место, где говорится о призвании Исаии на служение. И там выясняется, что Исаия пойдет к народу, который предпочитает не слышать. И у пророка Иеремии та же мысль. Он выражает эту мысль в 5 главе, 21 стихе. Также не буду сейчас читать, но прочитайте просто сами Иеремия 5, 21. Так было и в служении Господа нашего Иисуса Христа, как мы уже говорили. Также это и в деяниях апостолов. Это уже новый этап, это уже этап церкви. Вот конец деяний апостолов, почти самый конец, это 28 глава, 26 и 27 стихи. «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это состояние, которое мы с вами встречаем и сегодня. Когда кто-то говорит нам о том, что он не может уверовать, это происходит не потому, что у человека есть серьезные рациональные аргументы против веры. Это скорее отказ принять последствия этой веры, отказ подчиниться своей воле Иисусу Христу. Человек не хочет слышать, не хочет видеть, потому что он понял, что если он услышит, если он увидит, то ему нужно будет меняться, в его жизни должно будет что-то произойти, а он не готов, чтобы в его жизни что-то произошло. Состояние Израиля – это состояние всего мира. Дух неверия и сегодня присутствует во всем мире. Я вспоминаю одного человека, который мне говорил: «Знаешь, я тут слушал твои передачи, но у меня есть некоторые рациональные сомнения». Все было хорошо. Я бы мог предположить, что этот человек явно умнее меня, у него какие-то рациональные сомнения. Но вот дело в том, что мы когда-то учились вместе с этим человеком, я просто знаю, что он не умнее меня. Ну, так скажем, он точно не умнее меня. И вот насчет рациональных сомнений, ну, как-то, знаете, у меня тоже здесь есть сомнения, идет ли здесь речь о разуме, идет ли здесь речь о рациональных аргументах. Мне кажется, что скорее у человека есть определенный грех в жизни. И я даже знаю, какой. Мы беседовали с этим человеком, я ему сказал свое предположение, я высказал ему свое предположение, он предпочел не продолжать тогда эту беседу. Это не рациональные сомнения, это скорее слепота сердца, вызванная совершенно конкретным грехом, в котором человек не хочет раскаиваться. Такая же слепота сердца была и у Израиля. И также в жизни Израиля были определенные грехи, в которых Израиль никак не хотел раскаяться. И Иезекииль не просто им что-то рассказывает. Да, потому что когда он просто говорит, они не слушают, они предпочитают не слышать. Нет, он еще и показывает. Он еще и устраивает перед ними нечто вроде спектакля. Он сам как бы становится наглядным пособием. Я, кстати, думаю, что Иезекииль был не только очень хорошим актером, но у него также было и замечательное чувство юмора. Потому что, когда мы с вами читаем, ну, например, с 3 по 5 стихи, я понимаю, что можно на это смотреть серьезно, Но сама ситуация комична. Смотрите, что Бог говорит Иезекиилю. «Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места своего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения». Перед глазами их прокопай себе отверстие в стене и вынеси через него. Вот такой спектакль должен разыграть будет Иезекииль перед глазами этих людей. Ты должен собраться, как будто в дорогу, как будто на переселение. При этом ты должен прокопать дыру или отверстие в стене своего дома. Ты не будешь выходить через дверь. Ты выйди со всем своим багажом. То есть сначала ты вынесешь багаж, потом ты выйдешь сам. И вот я предполагаю, что все это стало каким-то таким, ну, аналогом театра для того времени. Это примерно как люди смотрели во времена Ноя, как тот строит ковчег. Здесь, конечно, все это происходит гораздо быстрее, но и расстояния были гораздо меньше. Думаю, что когда Иезекииль вышел с вещами через дырку в стене, люди задались вопросом: что ты вообще тут делаешь? Зачем ты это делаешь? В чем смысл того, чем ты здесь занимаешься? И вот тогда у Иезекииля была возможность сказать об этом смысле. Но мы продолжим читать 6-7 стихи. «Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знаменем дому Израилеву». Вот Иезекииль становится знаменем, и интересно, что Иезекииль идет в потьмах, и он не видит земли. Мы сейчас с вами поймем, почему это так. Дальше 7 стих. «И сделал я, как повелено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо перед глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь?» Да, это как раз вот то, что мы с вами предположили некоторое время назад, хотя все это происходило вечером, события-то были уж слишком бросающиеся в глаза, и, конечно, израильтяне задавались вопросом, что здесь происходит. Читаем дальше, 10 стих. «Скажи им: так говорит Господь Бог: это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас, что делаю я, то будет и с ними. В переселение в плен пойдут они, а начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет, стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей». О чем идет речь? Какие события предсказывает Иезекииль? Я напомню, что жители Иерусалима были уверены, что с ними все будет в порядке. Они, конечно, не очень ждали возвращения пленников, но возвращение пленников, в свою очередь, как раз и было связано с уверенностью жителей Иерусалима. То есть Иерусалим в порядке, да, часть народа увели, но город-то не разрушен, но храм-то стоит, но даже на престоле есть царь, в Иерусалиме тогда царствовал Сидекия. Все вроде бы нормально, лжепророки на этом основании как раз говорили примерно так. Навуходоносор приходил уже 2 раза, осаждал город, но при этом не разрушил город, не сжег храм и не казнил царя. Значит, скоро все возвратится на круги своя, все возвратится к нормальной жизни. А Иезекииль в противоречие этому говорит: нет, Сидекия считает себя умным и сообразительным, и он надеется ускользнуть из города, но не ускользнет, и землю не увидит. Знаете, почему Сидекия не увидит землю? Потому что Навуходоносор его ослепил, потому что Сидекия был мятежным царем, он, по сути, был обманщиком, он нарушил свой договор, заключенный с Навуходоносором. И он, Сидекия, мог оправдываться тем, что Навуходоносор-то язычник, Естественно, можно нарушить договор с Навуходоносором, а нельзя было нарушать этот договор, потому что договор заключался перед Богом, и потому что Навуходоносор на самом деле был инструментом, орудием в Божьих руках. Навуходоносор, языческий царь, оказался таким образом честнее, чем Сидеки. Вот и церкви сегодня приносит огромный вред именно нечестная жизнь некоторых христиан. Тот, кто называет себя христианином, но при этом нечестен в бизнесе, нечестен в семье, нечестен в жизни, это действительно страшный удар для церкви. И вот эти пророчества оказались горькой пилюлей для израильтян. Израильтяне не готовы были принять эту пилюлю, а именно она была нужна им более, чем что бы то ни было. Выясняется также еще один важный момент. Выясняется, что пророчество это должно исполниться очень скоро. Израильтяне ожидали, что если что-то и будет, то не сразу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к тексту, 17 стих 12 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью». Иезекииль должен буквально есть и пить перед другими людьми, и делать это с дрожанием, с печалью. Люди будут спрашивать, что с тобой происходит, почему ты так поступаешь? И Иезекииль сможет сказать, знаете, со мной все нормально, а вот в Иерусалиме сейчас беда, там сейчас засуха, там сейчас голод и страх, и этот город будет разрушен. Ну, то есть, надежды на то, что вы вернетесь в процветающий Иерусалим, у вас нет. 19 стих. «И скажи народу земли, так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле израильтян». Они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. То есть очень четкое объяснение того, почему это происходит. Иногда Бога представляют себя как такого, знаете, своевольного. Вот Богу захотелось, он просто делает. Интересно, однако, что даже когда речь идет о суде, Бог объясняет, зачем и почему этот суд. Несколько позже, 22 стих. «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет». Вот это как раз мы возвращаемся к мысли о том, что израильтяне не ожидали скорого исполнения пророческих слов. Да более того, некоторые не ожидали исполнения пророческих слов вообще, в принципе. 22 стих можно перевести так, концовку этого стиха. «И всякое пророческое видение не подтвердится». То есть они фактически говорят следующее. Это некая поговорка, некая присказка, некая, знаете, такая народная мудрость того времени, которая в земле израильской. Кстати, это, между прочим, указывает на то, что с народной мудростью нужно быть осторожными. Есть немало примеров народной мудрости, которые ничего общего с Божьим Словом не имеют. Так вот, народная мудрость, 22 стих. «Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет». Или «всякое пророческое видение не подтвердится». То есть, речь фактически идет о том, что люди вообразили, будто Исаия, Иеремия и другие великие пророки неправы. И вот Бог подтверждает, что Он, да, терпелив, и да, действительно, исполнение пророчества приходит не сразу, но не потому, что оно отменено, а потому, что Бог милостив. И вот сейчас, в этот самый момент, Божьему терпению приходит конец. Приближается плен, и Бог не будет откладывать. 23 стих, «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля, но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого, ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом». То, что казалось им далеким будущим, оказывается на поверку весьма близким настоящим. Читаем 28 стих. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог». Да, сегодня разговор о тяжелых испытаниях, и уж тем более о тяжелом суде, это разговор непопулярный. Многие согласны скорее верить в то, что все будет хорошо. Однако единственное по-настоящему хорошее событие, которое ожидает нас в будущем, это пришествие Иисуса Христа. Христос грядет. И вот это здорово. Более того, это наша единственная надежда. Потому что люди постоянно надеются на мир, а мира нет. И вот переходим к 13 главе, и перед нами пророчество против лжепророков и лжепророчиц. Да, уже тогда женщины начали запутываться в сектах и всяческих лжеучениях. Сегодня это тоже есть, и вот 13 глава во многом актуальна и сегодня. Читаем с 1 по 3 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца». Слушайте слово Господне. «Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели». Итак, это пророки от своего сердца, это пророки, которые водятся своим духом, они ничего не видели, в том смысле, что они не получили никакого Божьего пророчества. И вот тут мне хочется просто сказать: Господи, помилуй, сохрани нас и от таких пророков, но от тех из нас, кому дана эта честь, дана вот эта возможность, это право проповедовать Божие Слово, сбереги, сохрани нас от того, чтобы выходить на кафедру и проповедовать свою собственную точку зрения вместо Божьего Слова. Да, такая опасность есть, такое искушение существует. Порою мы, люди Божии, выходим на кафедру и проповедуем собственные мысли вместо Божьего Слова. Тут нужно различать две вещи. Конечно, каждый из нас порой делает ошибки в толковании. Вот мы люди, и наше толкование всегда рискует быть ошибочным. Я тоже делаю ошибки в толковании, и больше, чем мне хотелось бы их делать. Я думаю о том, что проповедовал лет 15-20 назад, и за некоторые вещи, честно говоря, мне сегодня даже неудобно. Однако здесь все-таки две разные вещи. Ошибки в толковании – это одно – человек, который стремится проповедовать Божие Слово, который ставит перед собой цель проповедовать Божие Слово, который молит Бога о помощи в проповеди Его, Божьего Слова, но при этом порой совершает ошибки в толковании. Вот это одна история. Но другая история – это люди, которые и не хотят проповедовать Божие Слово. Это люди, которые считают, что Божие Слово устарело, оно не актуально. Эти люди говорили, что все будет хорошо – и мы со всем справимся, все будет круто. И есть люди, которые сегодня стремятся сказать, что, знаешь, все будет хорошо, ты со всеми проблемами в жизни справишься, ты вообще молодец, ты крут. Эти люди оказываются лжепророками. Помилуй, Господь, каждого из таких людей. Направь, Господь, каждого из таких людей на Твой путь. Удержи его, Господи, от пути, который ведет к разрушению, и разрушению его самого, и разрушению других. Потому что лжепророк разрушает не только себя самого, лжепророк разрушает также и других людей. Помилуй нас, Господи. И вот я сказал о том, что вам придется самим читать и внимательно читать библейский текст, потому что мы сегодня будем вычленять только некоторые фрагменты этого текста. Я перейду сразу к 17 и 18 стихам 13 главы. «Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к дщерям народа Твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мышочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души?» Это действительно очень серьезное событие. Женщины, которые также стали пророчицами, или точнее лжепророчицами. И вот это лжепророчество также сопровождалось и некоторыми действиями. Чердейные мешочки, о которых говорится здесь, это амулеты. Интересно, что авторы синодального русского перевода, сделанного во второй половине XIX века, не могли найти даже слово «амулеты». А вот похожее есть и сегодня. Есть немало людей, которые носят с собой талисманы, амулеты, обереги, и они надеются, что таким образом Бог их защитит, а то и что сам этот амулет имеет особую силу, и он их защитит. Но еще одна интересная вещь в этом стихе, потому что вот так же, как описано здесь, поступают и современные культы, и современные секты. Они уловляют души народа Божьего. Я тут составил список разных культов, сект, лжеучений. И знаете, немало таких культов, немало таких лжеучений основаны именно женщинами. Я тут буду говорить очень-очень аккуратно. Те женщины, которые призваны Богом, чтобы быть Его служителями, те женщины, которые призваны Богом, чтобы быть женщиной по Слову Божью, почему-то уходят в культы, уходят в секты. Амулеты, обереги. Все это, конечно, бывает и у мужчин тоже, но это особенно популярно именно среди женщин. Так было во времена Иезекииля, так остается и сегодня. И тут есть определенная эклектика. Что я имею в виду? Ведь все эти вот мешочки были в народе Израиля, в народе, который был призван оставаться Божьим народом. Амулеты и всякие обереги есть также и в современной церкви. Вот такое смешение поклонения Богу и идолопоклонства. Мне довелось слышать в церкви, как несколько женщин говорили одной: «Мы тебе тут дадим такой платочек, и ты точно не заболеешь, потому что это намоленный платочек, только носи его постоянно, не снимай его». Вот это, простите, но это 13 глава книги пророка Иезекииля. И ничего нового здесь, конечно, нет. Бог сказал Иезекиилю, что это будет. Иезекииль именно об этом и пророчествует. 19 стих. «И бесславите меня пред народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь». Эти люди уходили в ложь, и эти люди кормили ложью окружающих. Понимаете, проблема лжеучений, проблема сект заключается не только в том, что люди сами ошибаются. Это было бы еще полбеды. Тогда можно было бы сказать: ну как, они имеют свободу, и, собственно, они используют эту свободу. Проблема на самом деле глубже. Эти люди не только сами уходят в сторону, уходят прочь от Бога, но и пытаются увести других, в том числе зачастую и христиан. Я не случайно сказал о том, что вот эти главы с 12 по 19 актуальны и сегодня. Я не случайно начал сегодня с разговора о том, что мы с вами будем не только трактовать, интерпретировать Священное Писание, но и находить конкретное современное применение. И кому-то, может быть, это покажется уж слишком обличающим. Ну что же, так говорит Господь. Помните фразу, которая в 12 главе повторялась 5 раз. Ну а мы с вами переходим к 14 главе. Мы сегодня не успеем ее прочитать. Я скажу буквально пару вещей. Здесь речь идет о богоотступниках среди начальства, среди руководителей. Это люди, от которых зависят другие. Это люди, которым даны определенные права, определенные привилегии, но с которых также есть определенный спрос. И эти люди, начальники, лидеры, оказались богоотступниками. Перед нами будет поразительная глава. Но я думал все-таки начать читать. Нет, друзья мои, не успею. Будем это делать в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.